Александром Генисом. Сегодня в гостях американского часа нью-йоркский издатель Илья Левков, глава и основатель русского зарубежного издательства «Либерти». Илья вырос и учился на Западе, но он сохранил и русский язык, и любовь к русской книге, что позволило его издательству отметить круглый юбилей.
Илья, этой осенью 25 лет вашему издательству, издательству «Либерти». Как оно возникло?
Случайно. Я профессиональный политолог, прошел несколько аспирантур в Израиле, в Америке, в Европе, в Берлине. И просто помогал двум друзьям достать здесь гранты для их журналов. Достал их и одновременно хотел им представить рукопись, которую я по дружеским контактам читал, которая была прямо закрыта. Это была рукопись, не книга, Аркадия Шевченко «Разрыв с Москвой», которая должна была выйти на английском языке, и мне предложили, сказали, если ты хочешь, продадим тебе на русском. И я хотел передать это моим друзьям. Но, как в хорошей сказке, мне удалось выбить гранты на 4 года, и мне оба на завтра сказали спасибо, мы вас больше не знаем и не хотим знать. И тогда я подумал про себя, ну, если я такой мудрый, выбиваю для других, то я уж как минимум могу сам что-то сделать, и без каких-либо грантов вложил свои копейки, и вот издал эту первую книгу, а остальное, как говорится, история.
Я прекрасно помню книгу Аркадия Шевченко, я вообще помню все ваши книги еще и потому, что обложки для них оформлял наш общий друг Вагдж Бахчинян, а обложку Бахчиняна трудно забыть, правда? Да. Среди ваших книг было немало знаменитых и острых сочинений, но одно, по-моему, особенно интересное, а именно, вы ведь были первыми, кто по-русски издал Тома Кленси, знаменитого теперь и в России автора.
Да, Тома Кленси, Генри Миллера, Курт Воннегута.
Ну, Генри Миллера я писал предисловие к вашему изданию,
да.
Я знаю. Вернемся к Тому Кленси. Как вышла эта книга?
Это был невероятный такой триллер, который практически открыл новый сектор читателей в Америке, именно мужчины. До этого мужчины очень редко читали и мало читали. И это был чудесный, так сказать, сектор. Она, как вы знаете, вышла в микротираже 5000 в Морском институте в Мэриленде, и они не знали, что они издают вообще.
Но «Охота за Красным Октябрем», именно да, об этой книге идет речь, оказалась бестселлером не только по-английски, но и по-русски, не так ли?
Да, Том мне написал предисловие к русскому изданию, Том разрешил мне также изменить несколько имен и несколько ошибок и опечаток, которые были, потому что мы измеряли прямо километры в Балтийском море, все такие вещи. Она очень красивая, я напечатал ее даже морским синим шрифтом, не черным, чтобы придать ей вот такую морскую сагу. Публика в России очень-очень заинтересовалась ей. Когда я приехал в Москву первый раз в 89 году, я достал и купил под моим именем. «Либерти» было пиратски издано и написано издательство «Либерти». Мне сказали, что этим заведовал Аэрофлот. Но до этого я послал эту книгу морскому атташе Соединенных Штатов в Москве. Он, конечно, джентльмен и предложил эту книгу своим коллегам, а именно главному адмиралу Советского флота. В общем, он прочитал ее за ночь, это 530 страниц, это не маленькая книжонка, и он передал другому, он мне писал этот атташе, что они там дерутся из-за моей книги в Москве.
Прошло много времени, и все изменилось. Книжки теперь печатаются в России. Вы по-прежнему издаете русские книги в Америке. Как и почему?
Сначала инерция как такова. Во-вторых, потому что те книги, которые я издаю, они не издаются в Москве по различным причинам. Такие, например, наивные. «Датский урок. История спасения евреев в Дании». Это не только евреев, там было намного более существенно. Это вообще-то поведение датчан как таковых. Раз. Вторая книга, вот сейчас я вам скажу, выходит полное собрание сочинений Григория Свирского. 7 томов в Москве. 3 ему отказали, потому что слишком опасно, то, слава богу, есть «Либерти» в Нью-Йорке.
Какие ваши читатели? Где они живут? В Америке или в России? Как вы делите это пространство?
У меня есть заказы с России, но очень трудно посылать сейчас книгу в Россию, потому что priority mail не идет в Россию. Как ни странно, это такой вид почты, который можно довольно дешево послать 4 книги за $12. Она не идет в Россию по различным причинам. Книги покупают вот с Австралии, в Израиле был у меня склад. Я сейчас вот специально подготавливаю книгу для немецкого рынка. Например, у меня есть полно имейлов, где я могу найти своих 500 читателей, я думаю, спокойно. И здесь, смотрите, я сейчас вот издал очень важного человека, потому что в еврейской истории мы знаем, кто был первый еврей, мы знаем, кто вывел евреев с Египта, кто ввел русских евреев в XIX веке в русскую литературу. И как?
Кто?
Один человек. Семен Фрук. Семен Фрук писал на чистейшем лермонтовском языке, в чем его и обвиняли. Он сам, религиозный хасид практически, как-то ухватил русский язык, но писал эксклюзивно на библейские и талмудские темы. Вот я сейчас переиздал полное собрание его поэзии, 700 страниц. Я назвал это «Разбитые скрижали».
Илья, в наше время не так просто найти писателей для ваших иммигрантских изданий, потому что, ну, я по себе сужу, каждый писатель теперь стремится печататься в России, потому что, в конце концов, читатели наши там. Как у вас обстоят дела с авторами?
Ко мне приходят авторы, я не гоняю за авторами. Если бы у меня было столько читателей, сколько авторов, у меня было бы одной проблемой меньше.
Знаете, говорят, что иммиграция и метрополия как сообщающиеся сосуды. Чем больше давление в России, тем у нас здесь в эмиграции более важно становится общественная жизнь и издательские дела в том числе. Вы согласны с этой мыслью?
Да, я согласен. Вот смотрите, у меня вышла недавно первая биография о известнейшем человеке в России, Богословском. Когда умер секретарь композиторов Хренников, в Москве объявили по радио и телевидению, что это он написал «Шаланды полные кефали». И вот у меня идет эта песня в рекламе, где я упоминаю. И ко мне звонят люди и говорят, как вам не стыдно, необразованные, разве вы не знаете, что эту песню написал Хренников? Вот вам радиоактивность Москвы в Нью-Йорке.
Илья, 25 лет издательству. Какие ваши, я бы сказал, долгосрочные планы на следующие 5, 10, 15 лет? О чем вы мечтаете?
Ах, я мечтаю, как и все издатели, свести концы с концами. Иногда найти интересное. Вот я читаю сейчас рукопись, она такая немножечко под Лимонова. Я вот думаю, сомневаюсь, потому что все-таки я понимаю, среди возраст моих читателей 45-50 и выше.
По-моему, это лучший возраст.
Да.
В всяком случае, это взрослые люди, зрелые.
Да, но с другой стороны, есть молодежь. Вот я вот думаю, вот те, которые читают и которые еще когда-то хотели бы прочитать что-то. Что может представить им Америка?
Все, что может представить Америка, они найдут на интернете. Без наших с вами книг.
Мой дорогой, вы слишком много верите в интернет. Интернет – это большая-большая свалка. Если у вас бесконечная жизнь, можно идти на свалку, и потом вы выбираете, не уверен, то, что вы взяли с собой. Невероятно.
Так вы не боитесь интернета?
Я хожу, когда я хочу читать «Лос-Анджелес Таймс», «Чикаго». Но я знаю, что книги, которые находятся на интернете, это два рода. Или классика, или люди, которые хотят сами себя издать без редакторов. У меня нет времени читать все.
То есть вы за судьбу издательства не боитесь, интернет его не съест?
Нет, интернет не съест, и никакое издательство, которое уважает себя, не ставит свои книги на интернете.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа» картинки с выставки «Путешествие к шейкерам», где учатся президентские дети.